Глава 34. Доблестное поражение. Урон, понесенный осаждавшими, сначала привел их в уныние. Но они, казалось, догадывались, что не овладеют городом до тех пор, пока не лишат его всех средств к защите. В продолжении 3 дней они не предпринимали нового приступа, но батареи их гремели, подкопы взрывались беспрестанно. Осажденные, действовавшие с нечеловеческим мужеством, казались им непобедимыми. Они нападали на стены, и стены были не так крепки, как грудь противников. Башни рушились, рвы наполнялись землей, от стен оставались одни развалины. Потом, через 4 дня после ночного нападения, испанцы решились на приступ. Это был 8-й и последний день из выпрошенных Габриэлем у Генриха II. Если осада неприятелей будет неудачна и в этот раз, отец его спасен вместе с городом. Иначе все труды и усилия сделаются бесполезными. Старик, Диана и сам он, Габриэль, погибнут. Потому нельзя описать неистовой отваги, с какой он действовал в этот роковой день. Трудно представить себе, чтобы в душе и теле человека было столько силы и энергии. Он не видел смертельной опасности. Его занимала только мысль об отце и невесте. Он шел против копьев, навстречу пулям и ядрам, как будто они не могли вредить ему. Брошенный камень ударил его в бок. Острие копья скользнуло по голове, но он не чувствовал ран. Он, казалось, был опьянен отвагой. Он ходил, бегал, поражал, ободрял голосом и примером. Его видели везде, где было опасно. Как душа оживляет тело, так он одушевлял весь город. Он действовал за 10, за 20, за 100 человек. И в этом восторженном вдохновении ни хладнокровие, ни благоразумие не оставляли его. Одним быстрым, как молния, взглядом он замечал, где была опасность, и тотчас являлся там. Потом, когда осаждавшие уступали, а осажденные, наэлектризованные судорожной храбростью, брали очевидный перевес, Габриэль спешил на другой пост, где сильнее грозила опасность, и, не уставая, не ослабевая, снова начинал свои исторические подвиги. Так прошла 4 суток, с 6 до 7. В 7 часов, с наступлением ночи, испанцы начали отступать. За несколькими уцелевшими бастионами, с обрушившимися башнями и малочисленными, израненными и изувеченными солдатами, Сен-Кантен мог продлить свою знаменитую защиту еще день, а может быть и несколько дней. Когда последний неприятель оставил последний осажденный пост, Габриэль, изнуренный усталостью и восторгом, упал на руки окружавших его. Его отнесли с триумфом в ратушу. Впрочем, раны его были незначительны, и истощение не могло быть продолжительно. Когда он пришел в себя, адмирал Колиньи, сиявшим от радости лицом, стоял возле него.
«Адмирал», — было первое слово Габриэля, — «я не в бреду, не правда ли? Сегодня, в самом деле, был страшный штурм, который мы опять отразили».
«Да, друг мой, частью по вашей милости», — отвечал Гаспар.
«А 8 дней, данные мне королем, прошли!» — вскричал Габриэль. «О, благодарю тебя, Господи, благодарю!»
«И для совершенного вашего выздоровления я принес вам, друг мой, прекрасные вести», — продолжал адмирал. «Пока мы защищали Сен-Кантен, составлялось, кажется, всеобщее ополчение. Один из моих шпионов, видевший коннетабля и возвратившийся сегодня во время смятения, донес мне об этом. Гис прибыл в Париж с пьемонтской армией и, согласившись с кардиналом Лотарингским, готовит восстание городов. Сен-Кантен, опустошенный и разрушенный, уже не в состоянии будет отразить еще одной атаки, но его и наше дело сделано, и Франция спасена, друг мой. Да, все вооружается за нашей верной защитой. Дворянство и все сословия восстают, рекрутов много, частные приношения сыплются, нанимают 2 вспомогательных корпуса германцев. Когда неприятель покончит дело с нами, а это, к несчастью, не может замедлиться, тогда, по крайней мере, ему будет с кем сражаться после нас. Франция спасена, Габриэль».
«Ах, адмирал, вы еще не знаете, как важны для меня эти вести», — продолжал Габриэль. «Но позвольте задать один вопрос. Не из тщеславного самолюбия хочу я это сделать. Вы хорошо меня знаете и не станете предполагать этого, но важные, серьезные причины побуждают меня спросить вас, адмирал. Мое восьмидневное присутствие здесь было ли сколько-нибудь полезно для защиты Сен-Кантена?»
«Во всем, друг мой, во всем», — отвечал Гаспар с великодушной откровенностью. «В день вашего приезда вы видели, без вашего неожиданного участия в деле я уступал, я колебался перед страшной ответственностью, которую возложила на меня совесть. Я готов был нести испанцам ключи от города, веренного мне королем для защиты. Наутро вы довершили дело, введя в город помощь, хотя слабую, но достаточную, чтобы ободрить осажденных. Не говорю уже о тех спасительных советах, которые вы давали нашим инженерам и артиллеристам. Не говорю о том мужестве, с которым вы являлись везде, на каждом приступе. Но 4 дня тому назад кто спас наш город от ночного нападения? Но сегодня кто с неслыханной храбростью и отвагой выдержал сопротивление, которое я считал невозможным? Вы, постоянно вы, друг мой, присутствовавший всюду и всюду готовый на защиту, так что солдаты называют вас уже не иначе, как капитан 500. Габриэль, с чистой радостью и с глубокой признательностью говорю вам, вы первый и единственный спаситель этого города, а следовательно и Франции».
«О, благодарю вас, адмирал, за эти добрые, снисходительные слова», — сказал Габриэль. «Но простите, ответьте мне еще на один самый важный для меня вопрос. Захотите ли вы повторить эти ваши слова перед его величеством?»
«Не только захочу, друг мой», — продолжал адмирал, — «но это моя обязанность, а вы знаете, что Гаспар Колиньи не уклоняется от своих обязанностей».
«Какое счастье!» — вскричал Габриэль. «И как я буду обязан вам, адмирал! Но согласитесь сделать меня еще более обязанным вам. Не говорите никому о том, чем я мог быть полезен в вашем славном подвиге. Пускай один король знает это. Его Величество увидит, что я действовал не ради славы и не для шума, но только для того, чтобы выполнить договор, и если ему угодно будет наградить меня, в его руках то, что для меня в 1000 раз дороже всех почестей и званий в мире. Да, адмирал, пусть он даст мне это, и долг Генриха II, если только он существует, будет уплачен старицей».
«Награда действительно должна быть великолепная», — сказал адмирал. «Дай бог, чтобы признательность короля не лишила вас этой награды. Впрочем, я исполню, что вы желаете, Габриэль. И хотя мне тяжело молчать о ваших заслугах, но если вы того требуете, буду молчать».
«О», — вскричал Габриэль, — «давно не был я так спокоен, как в эту минуту. Как восхитительно надеяться и верить немного в будущее. Теперь я весело пойду на укрепление, со спокойной душой буду драться и, кажется, могу быть непобедим. Разве осмелится железо или свинец коснуться человека, который надеется?»
«Впрочем, друг мой, вы не очень на это рассчитываете», — с улыбкой отвечал Колиньи. «Я даже могу сказать вам наперед, что эта уверенность обманет вас. Город почти открыт, несколько пушечных выстрелов, и будут разрушены последние остатки стен и башен. К тому же у нас скоро не будет и рук. Солдат, которые до сих пор заменяли собой стены, мало. Следующий приступ неприятеля владеет городом непременно. Не будем обманывать себя несбыточной надеждой».
«Но разве господин Гис не может прислать нам помощь?» — спросил виконт Дексме.
«Господин Гис, — отвечал Гаспар, — не пожертвует своими драгоценными резервами для города, 3/4 которого уже взято и, разумеется, хорошо сделает. Пускай бережет людей в сердце Франции, там они необходимы, а Сен-Кантен принесет в жертву. Очистительная жертва, благодаря Богу, долго сопротивлялась. Ей остается только пасть со славой, и об этом мы позаботимся, не правда ли, Габриэль? Надо, чтобы победа испанцев под Сен-Кантеном обошлась им дороже поражения. Теперь мы будем драться не для того, чтобы спастись, но для того, чтобы драться».
«Да, из удовольствия, для забавы», — весело подхватил Габриэль. «Удовольствие героев, забава, достойная нас, но пусть будет так, будем держаться 2-3, если можно 4 дня. Заставим Филиппа II, Филиберта Эммануила, Испанию, Англию и Фландрию стать в тупик перед грудоразвалин. Все-таки выиграем время для Гиза, а для себя — комическую сцену. Как вы думаете?»
«Я думаю, друг мой», — отвечал адмирал, — «что у вас даже с шуткой и игрой мешается слава». Как желали Габриэль и Колиньи, так и сбылось. Филипп II и его полководец Филиберт Эммануил, раздраженные продолжительным сопротивлением города и безуспешностью своих приступов, не хотели отступать без победы в 11-й раз. Они опять простояли 3 дня, не нападая, и заменили своих солдат пушками, потому что в осажденном городе стены были решительно не так тверды, как сердца защищавших его. За эти 3 дня адмирал и виконт Дексме старались по возможности поправить стены и подкопы, но, к несчастью, им не доставало рук. В полдень, 26 августа, не осталось ни сажения, ни поврежденной стены. Дома стояли на виду, как в простом неукрепленном городе, и солдат было так мало, что нельзя было составить фронта в одну шеренгу, даже на главных пунктах. Сам Габриэль должен был в этом сознаться. Еще до сигнала на приступ город уже был взят. По крайней мере, его взяли не через тот пролом, который защищал Габриэль. Тут он стоял с Дюбрелем и Жаном Пекуа, и все трое так искусно и отчаянно отражали неприятельские удары, что заставили нападавших отступать 3 раза. С особенным увлечением дрался Пекуа, так что Габриэль 2 раза едва успевал спасать его в запальчивых промахах, и Пекуа на месте поклялся Габриэлю в вечной преданности ему.
«Теперь я уже не так жалею о своем городе!» — вскричал он с энтузиазмом. «Потому что есть чем заменить любовь к нему, и если Сен-Кантен дал мне жизнь, то виконт Дексме сохранил ее».
Несмотря на эти геройские усилия, город не мог дольше сопротивляться. Укрепления его превратились в развалины, и пока Габриэль, Дюбрель и Пекуа дрались, за ними улицы Сен-Кантена уже были заполнены неприятелем. Но храбрый город уступил только силе, и то через 17 дней после 11 приступов. Габриэль был в Сен-Кантене уже 12 дней, 4 суток сверх данного обещания.